Приветствую вас, дорогая церковь. Скажите, кто-нибудь из вас хоть раз копил деньги? Это всегда копит. Это такая интересная практика. Копил что, деньги на что-нибудь серьезное? Например. На квартиру, например. Интересный сам процесс накопления, да, он требует от нас определенной жертвы. Когда мы что-то где-то скапливаем, если это тем более речь о финансах, значит, от чего-то мы должны отказаться сегодня. То есть сейчас, в этот момент, мы должны отказаться от этого и отложить это на потом. И эта мысль о том, что мы когда-то вот буквально, может быть, быстро, может быть, чуть подальше, обретем то, что мы хотим. Она нас греет. А кто-нибудь достигал серьезных, может быть, результатов в спорте, в искусстве? Мастер спорта, кандидат мастера спорта. Может быть, просто в учебе. И мы тоже понимаем, что это тоже связано с определенной ценой. Что это тоже требует определенной посвященности, определенной жертвы. От чего-то нужно отказаться сейчас и заниматься, может быть, нудным каким-то занятием, то есть одно и то же повторять, упражнения, например, или упражнения на листке бумаги, да, в зависимости от того, чего мы хотим достичь. И все, и то, и другое требует от нас какой-то цены. Мы должны в это вкладывать, чего-то лишать себя здесь, чтобы обрести что-то потом. Вот вопрос. А сколько мы готовы заплатить за христианство? Сколько мы готовы платить за то, чтобы обрести что-то в вечности? Исходя из того, о чем я сказал, да, о том, что мы и копим, и достигаем чего-то здесь, вроде бы мы как люди научены сохранять верность, научены платить цену. Насколько это работает в нашем христианстве? Мы с вами поем сейчас песню. И там есть такая строчка. Я посвящаю жизнь свою лишь тебе. Ну, подразумевается, что вся моя жизнь, она посвящена Богу. И, собственно говоря, вся борьба христианина, она между двумя вещами. Между декларируемыми ценностями, то есть то, о чем мы говорим. Мы посвящаем жизнь Богу. Мы всегда Ему хотим служить. Мы готовы жертвовать, мы готовы делать то и другое. И между настоящими ценностями. То есть, что конкретно мы делаем в нашей жизни? Что является для нас приоритетом в конечном итоге? Если мы говорим, что мы, ну, приведу пример, говорим о том, что для нас Писание это самое важное, что у нас есть в жизни, и мы только по Писанию хотим жить, но при этом тратим, когда приходит время нам, изучать Слово Божие, мы, может быть, даже договорились, что каждый день мы будем читать Слово. Приходит это время, и что мы делаем? Возникает сразу куча других вариантов, как потратить свое время. Очень сложных, точнее, очень срочных, важных и совершенно неотложных дел. И вот то, какой мы делаем выбор, фактически открывает нам, какая реально ценность в нашем сердце. Что на самом деле ценно. И, собственно говоря, ну, есть некоторые, сейчас это популярно, тренеры личностного роста, которые помогают человеку как раз увидеть в себе, какая на самом деле в нем ценность, что на самом деле им движет. И только когда мы видим, что реально нами движет, только потом мы можем начать путь к тому, чтобы двигаться настоящей ценностью. То есть то, чем мы хотим быть движимыми. Мы как христиане провозглашаем, что мы хотим быть движимыми волей Божией. Мы провозглашаем, что мы хотим угождать Богу. И чтобы в эту сторону двинуться, нам нужно понять, о чем мы сейчас движемся на самом деле. А насколько может быть дорога эта цена? Где тот предел, где мы скажем уже, ну это уже слишком? Казалось бы, ответ очевиден. Такого предела нет. Но по факту, опять-таки же, каждый из нас, мы смотрим на свою жизнь. И Казалось бы, в обычных вещах, простых, мы сталкиваемся с тем, что цена становится слишком дорогой для нас. Давайте поразмышляем на эту тему. Мы будем с вами читать дальше послание апостола Петра. Первое послание апостола Петра. Откройте, пожалуйста, свои Библии. И мы будем читать 4 главу. 4 глава, с 1 по 6 стих. Если кто-то из нас не дождется конца этой проповеди, может быть, заснет или отвлечется, я хочу, чтобы вы запомнили одну самую главную мысль. Цена верности Богу не может быть слишком высокой, потому что награда всегда больше. Цена нашего христианства не может быть слишком большой, потому что награда всегда превышает ее. Итак, мы обратимся к тексту. 4 глава, с 1 по 6 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству пищи и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Я не ошибся, и я не хочу вам полностью повторять ту проповедь, которую мы в прошлый раз с вами, которую я вам в прошлый раз говорил. Мы с вами уже говорили на эту главу, на этот текст, но только смотрели с вами первые 4 стиха. И если вы помните, мы с вами пришли к тому, что в христианстве, когда человек обращается к Богу, в его личном хождении пред Богом появляется выбор. Только когда человек обращается к Богу, у него появляется выбор между тем, чтобы делать истинно то, что хочет Бог, либо делать то, что хочет от него его идол. Этот идол может быть разным. Это наше эго, это наши деньги, слава, что угодно. Можно назвать от язычества человек переходит к Богу. И именно на это мы с вами сделали акцент. Что помимо того, что есть выбор, за этот выбор нужно платить. Я повторю немножко, чтобы мы вспомнили, освежили это в своей памяти. Почему мы к этому приходим? Мы с вами видим в первом стихе очень интересное заявление апостола Петра. «Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». И мы с вами размышляли над этим текстом. Очень странное заявление. Мы не можем однозначно сказать, что когда мне больно, я меньше грешу. Как правило, это даже в большей степени нас подвергает тому, подводит нас к ропоту, подводит нас к какому-то недовольству, подводит нас к тому, чтобы что-то менять и идти на компромисс. Само страдание, оно к этому склоняет нас. И нельзя однозначно сказать, что страдание приводит нас к отсутствию греха. И это, казалось бы, дилемма, и мы с вами размышляли над этим текстом в контексте всех 4 стихов. И тут нужно правильно просто понять. Ибо вы жили по воле языческой. Павел говорит, что когда-то и вы также жили. И за это теперь вас злословят. То есть человек, пришедший ко Христу, стал другим. Он стал мотивироваться иными вещами. И он теперь не принимает участие во всех этих, скажем так, нехороших делах, неугодных Богу делах. Он отказывается от идолопоклонства, в связи с чем подпадает под злословие. Исходя из этого, исходя из первого стиха и из того, что там на греческом можно нам сопоставить, да, с этим утверждением в первом стихе, мы приходим к выводу, что речь идет как раз о том, что живущий по воле Божьей будет подвергнут страданиям. начиная жить по воле Божией, ты попадаешь в зону риска. С большой вероятностью ты подвергнешься страданиям. И мы с вами о том размышляли, что плоть в данном случае имеется в виду тело. То есть, ну, просто физическая твоя жизнь, бытие. Но если просто поразмышлять над этим текстом, мы понимаем, что когда я становлюсь христианином, еще страдает и моя плоть. То есть мои убеждения. Слово «плоть» в Писании, в Новом Завете, оно имеет два таких понятия. Где-то оно используется, плоть, как набор неких убеждений, а где-то оно имеется в виду, как твое тело или твоя физическая жизнь. В том или ином случае, в принципе, мы понимаем, что наша жизнь по воле Божьей связана со страданиями и приводит нас к страданиям. Прежде всего, мы должны будем прижать к ногтю, грубо говоря, свою плоть, свое желание, свое эго. А когда мы начнем жить так, мы начнем становиться белой вороной в этом обществе. Своим поведением мы начинаем обличать. И об этом, в принципе, все послание Петра. И он уже говорил им о том, что это правильно. Это как раз то, к чему Бог нас хочет привести. Чтобы они, за что злословят вас, потом прославили Бога в день посещения. Помните, мы об этом говорили во второй главе. Конечно, цель очень велика. Но для начала мы сегодня с вами обозначим, что начиная жить по воле Божией, то есть по духу, да, мы, скорее всего, будем подвергнуты страданиям. И в первых 4 стихах, если мы на это смотрим, то цена верности, цена исполнения воли Божией – это злословие со стороны. То есть это пока что идет речь о том, что вас будут недолюбливать, над вами будут подшучивать, над вами будут смеяться, вас захотят, может быть, как-то оскорбить, ущемить, уколоть. Ну, собственно говоря, каждый из нас, я думаю, в той или иной степени это уже переживал, и, это не такая уж и высокая цена, казалось бы. Хотя иногда это очень больно и неприятно. Но это не предел. Мы посмотрим теперь 5 и 6 стих, и на этом сделаем больше акцент. «Они дадут ответ, имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку, плотью жили по Богу духом». Это интересный текст и сложный текст, вызывающий споры. И то, как мы это поймем, зависит от того, как мы, собственно говоря, поймем слово «мертвые». Кто такие мертвые, которым было благовествуемо? На что нам нужно обратить внимание? Пятый стих начинается со слова «они». На языке оригинала там стоит просто указательное местоимение. Кто понимает, немножко помнит грамматику. То есть это, по-другому можно сказать, которые подвергнутся суду, которые дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Что это значит? На кого указывает это местоимение? На тех, которые будут злословить. То есть сейчас вокруг христиан, которым пишет апостол Петр, есть люди, которые их уже злословят. Вот это реально находящиеся люди. И вот эти люди, которые их злословят, Петр говорит, они подвергнутся суду. Они злословят, то есть они производят суд, и они же подвергнутся суду, который будет уже от Бога. Далее. Потому что из-за этого... Шестой стих. Начинается со слова «ибо», то есть указывает опять на причину. «Для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». То есть поэтому некоторым мертвым было благовествуемо. Если мы смотрим послание, которое написали апостолы первой церкви, мы можем смотреть также послание Фессалоникийцам, первое и второе. И мы через эти послания видим, что беспокойство апостолов, или точнее наставление апостола было связано с беспокойством церкви о тех людях, которые уже умерли, которые приняли Иисуса Христа, но умерли. На тот момент не было так очевидно, что пройдет еще не одна тысяча лет. Люди ожидали вот-вот со дня на день пришествия Иисуса Христа. И они этим утешались. Они ждали пришествия Иисуса Христа, и им было легче переносить скорби и страдания. Они понимали, что вот они сейчас откажут от язычества, они обратились к Богу, они живут в соответствии с Его волей, и Он сейчас придет и все расставит на свои места. Мы, как люди, мы склонны к тому, чтобы так размышлять. Вспомним апостолов самих. Они долгое время не могли понять, почему Иисус Христос должен умереть и почему вообще Он умер. Они ждали, что все, сейчас вот Бог уже должен все разрешить, должен все поставить на свои места. Но у Бога другой план. И апостолы, объясняя или подкрепляя свою церковь, говорят им, что мертвым, которые умерли, не зря было благовествуемо. За них не нужно переживать. Это не что-то из ряда вон выходящее. Это не опасно. Это не так страшно, как кажется. Близость того, что в контексте, как мы читаем, злословящие, которые судят вас, и потом помните о том, что Бог будет судить, указывает на том, что эти мертвые, это просто люди, которые уверовали вот недавно, но были убиты за свою веру. По-другому можем перевести, прочитать этот отрывок следующим образом. Потому что из-за того, что вскоре и живые, которые злословят, и убитые ими за веру, будут давать отчет Богу. Потому что из-за того, что вскоре и живые, которые злословят вас, и убитые ими за веру, будут давать отчет Богу. Это текст в таком ключе нам открывает несколько наблюдений. Но сейчас на этом этапе мы обратим внимание на то, что кто-то уже на тот момент из церкви рассчитался за веру Иисуса Христа своей жизнью. Для кого-то вера в Иисуса Христа стала очень дорогой. Он отдал свою жизнь. Он остался верен, и за это его убили. И поэтому он не смог избежать смерти по плоти. И это поднимает уровень цены, по сути, на самый верх. Что есть у человека еще на этой земле, кроме его жизни? Надо сказать, что сегодня у нас с вами, в нашем контексте, да, в нашем толерантном обществе, наши цены несколько ниже, или значительно ниже. Хотя на сегодняшний день самыми гонимой конфессией, да, или вероисповеданием остаются христиане. Недавно читал в новостях, что максимальные гонения или максимальная смертность за веру на самом деле в Африке, а не в Азии, как казалось. Ну так, просто к слову. Сегодня люди гибнут за веру в Иисуса Христа. Они отдают эту самую высокую цену. Если нам обратить внимание на нас самих, что это значит для нас с вами? Это значит то, что те вопросы, с которыми мы с вами сталкиваемся, те сложности или та цена, которую нам приходится платить, она еще не самая высокая. Значит, у нас нет ни одного аргумента в пользу того, чтобы сказать, ну, это уже слишком. Значит, ничто не может нас оправдать, когда мы сдаемся. Когда мы сдаемся, например, в решении один из таких моментов, это конфликт с людьми. Я пытался с ним решить вопрос, но он не решается. Этот человек невменяем, и с ним по-другому никак. Хотя Иисус Христос говорит, прощайте, любите, общайтесь, делайте все. Но как часто мы, или как быстро мы останавливаемся в решении этого вопроса. как быстро мы останавливаемся в том, чтобы познать волю Божию. Мы говорим, что слово для нас ценно. И вроде бы все очевидно. Раз оно ценно, значит, надо уделять на него внимание. Значит, надо отнимать откуда-то время и отдавать его слову. Но как быстро мы останавливаемся, мы говорим, ну нет, не могу. Сейчас очень много других важных дел. Мы можем оправдать себя чем-то, попробовать. Но никакое из этих оправданий не идет в сравнении с той ценой, которую платили и платят сейчас некоторые другие христиане. Они отдают свою жизнь. Итак, предела цены нет. Почему? Или ради чего все это? Что нас может поддержать? Награда будет больше. 6 стих. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду, по человеку плотью жили по Богу духом. Петр как бы говорит, не переживайте. Физическая смерть – это еще не конец. И это не самое страшное. И те люди, которые приняли Иисуса Христа, они живут с Богом. То есть есть нечто более ценное. Есть более важное. Суд, который будет вершить Бог. Беспристрастный суд. И те, кто приняли Иисуса Христа, они будут жить с Ним вечно. Это очень большая награда. Несмотря на то, что здесь мы, может быть, даже потеряем свою жизнь, на самом деле мы обретем ее в Иисусе Христе. Именно этот уровень, да, или эта высота, эта значимость награды, она и позволяет убрать все ограничения с цены. И не только этот уровень, но и сама значимость и качественное, скажем так, качественное решение этого вопроса. Уже сейчас мы с вами имеем жизнь Духа. Уже сейчас мы с вами имеем будущее. Поэтому то, что происходит здесь, включая физическую смерть, это просто временно, и это просто нужно подождать. Это просто нужно пережить. И на этот текст мы посмотрим еще под другим углом. Как подготовиться ко всему этому? Как все-таки сделать так, чтобы нашей ценностью стало нечто другое, стало по-настоящему то, что мы исповедуем. То есть Бог, Его Слово, Его воля, как к этому подготовиться. Ну, собственно говоря, для этого и пишет апостол Петр это послание и этот отрывок. И первое, через что мы будем готовиться к этому, или мы можем подготовиться, да, каким-то образом, это помнить, что и Христос пострадал плотью. С этого и начинается эта 4 глава, 1 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Мы должны вооружиться этой мыслью. Это наше оружие. То есть, когда возникает какая-то сложная ситуация, тут нет чего-то сверхъестественного. Он говорит, просто помните о том, что Христос страдал. И о том, что если вы идете за Христом и делаете то, что Он хочет, вы тоже, скорее всего, будете страдать. Другими словами, как это можно понять? Страдания в жизни христианина – это нормально. Это естественно. Пусть страдания сами по себе, они не заставляют нас бежать сразу куда-то. Срочно пересматривать свое богословие. Наверное, неправильно верю, мне надо что-то изменить. Такое понятие, да, если диссонанс. Я вижу одно, а считаю, что это другое. И есть несостыковки, я начинаю что-то должен изменить. Либо действительность должна измениться, либо мои убеждения должны измениться. И когда мы сталкиваемся со сложностями, но верим, что сложностей в жизни христианина не должно быть, я же верю в Христа, Он же со мной, я же сын царя, сын Бога. Он же должен обо мне позаботиться, я должен избежать всех сложностей. И мы начинаем менять свое богословие, чтобы изменить реальность. Но эту реальность мы не сможем изменить. Потому что страдания – это нормально. Это боль, которая указывает на то, что что-то надо менять еще у нас. Слово «и так» связывает как раз эту главу с предыдущим текстом, мы с вами где говорили о верности Христа. О верности Христу, то есть. Мы там говорили о том, как Лот был верен Христу, и как мы подобным образом должны сохранить эту верность. И вот чтобы сохранять эту верность, быть стойкими в страданиях, мы должны помнить о том, что и сам Христос пострадал плотью. Помнить, что все придут пред Богом. Стих 5. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Когда мы сталкиваемся с какими-то страданиями, да, со стороны нас начинают злословить или пытаются, скажем так, с нами обойтись неправильно, мне кажется. Как раз если это связано с нашим исповеданием, с тем, что мы какие-то упрямые, да, и не хотим потворствовать лжи, не хотим потворствовать каким-то греховным делам, мы можем столкнуться здесь с сопротивлением. И мы должны помнить, что и эти люди, и мы предстанем пред другим судом. И вот тот суд более важен. Пусть их суд не пугает нас. Их суд неправедный, их суд временный. Но и они предстанут пред Богом. Интересно, что мы иногда, мы говорим за себя, наверное, да? Смотришь на человека, который успешен, и ты думаешь, ну вот, он же может быть успешным. И когда это происходит долго, мысли постепенно вкрадываются в твою голову, и ты думаешь, ну почему бы нет, действительно, почему бы не сделать так же, как он? Где-то компромисс небольшой, ну вроде бы, что такого? Знаете, слышно иногда людей. Ну, наверное, это отдельная большая тема по поводу всяких налогов там, да, и уплаты правильных зарплат, но такой аргумент встречается, что, ну, сейчас по-другому никак. Я тогда не выживу, я не смогу, мой бизнес становится нерентабельный. Но это интересный аргумент, конечно, но насколько этот аргумент может быть весомый? Таким аргументом мы говорим, что, ну, понятно, что как бы Бог вообще-то против, но мне же как-то надо жить. Другими словами, ну я же ценен, ведь мой комфорт, он дорогой, он же должен быть мой комфорт. И тяжело на самом деле в этот момент себя поймать на этой мысли, потому что мы себя очень легко обманываем, объясняем себе многие эти вещи. А важно помнить о том, что все мы предстанем пред Богом. Это, в свою очередь, нас еще мотивирует не только сопротивляться злословию, да, быть устойчивым в страданиях, но и проповедовать Евангелие. Когда мы помним, что все предстанут пред Богом, человек, который только что сейчас злословит нас, в наших глазах предстоит жертвовать. Мы понимаем, что он несчастный человек. Интересный случай у меня был, чуть-чуть связан, наверное, с этим каким-то образом. Но мне нужно сейчас менять водительское удостоверение. Прошло 10 лет с того момента, как я их получил. Я подхожу к своему директору и говорю, мне нужен день, именно будний, чтобы заменить водительское удостоверение. Он говорит, зачем тебе целый день? Я говорю, ну там комиссию нужно пройти. Врач, он говорит, ну подожди, вот, заедь вот в эту поликлинику, купи справку. Я говорю, не могу. Он так на меня посмотрел. В смысле, не можешь? Ну, не могу. Какой не могу? Едь, у нас нету времени. Иди купи справку, сделай быстро, и будем дальше заниматься делом. Я говорю, нет, не могу, я не буду покупать. И, такая мелочь, казалось бы. Но я заметил в своем сердце мысль, в своем уме, что не хотелось бы мне в его глазах выглядеть как-то, ну, неправильно, что ли. То есть он обо мне подумал, ну, больной человек, что ли. Все же покупают. Иди купи, я там купил. Час делов, и у тебя права в кармане. Дело не в том, что, как он там даже думал, дело в том, как я в этот момент себя повел. О чем я подумал? Что для меня вдруг стало ценным? Для меня стало ценным мой образ, да, или мой статус в его глазах. И это часто случается. Мы не хотим терять лицо, как это говорится, да? Мы не хотим жертвовать своим статусом и вызывать какие-то, ну, такие, такую реакцию у людей. Но это такая маленькая цена по сравнению с тем, что платят христиане в других странах сегодня и платили первых. По сравнению со всей нашей жизнью, это мелочь. Я уж не говорю, насколько это мизерно в сравнении с тем, что Бог нам обещал. И что Он исполнит. То есть о вечной жизни. Вот этот вот статус, вот эта вся какая-то такая взаимоотношение, суд, скажем так, этих неверующих людей, это пыль, это просто мусор, на который можно даже не обращать внимания, но это для нас становится ценным, мы живем здесь. И третье, что нужно помнить еще, чтобы нам как-то подготовиться к страданию, да, и платить цену, помнить, что, как и Христос, мы будем жить по Богу Духом. Еще один момент, который, кстати, дает нам повод истолковать этих мертвых, как умерших вот недавно, уверовавших людей. Подобную мысль, да, Петр говорит в 3 главе 18 стихе. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведных за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Сказано, пострадал, умерев плотью, ожив духом. А мы с вами можем умереть своей плотью, подвергшись суду человеческому. Но по Божьему, в глазах Бога, мы будем жить духом. Это, кстати, не значит, что у нас не будет там тел. Это отдельная большая тема. Там будут другие прославленные тела. Это значит то, что здесь мы можем пострадать и умереть, но будем жить вечно. Что значит помнить о том, что мы, как Христос, будем жить Духом? Ну, иметь истинное представление о вечности. Держать в фокусе именно вечность. Когда мы сталкиваемся с проблемами здесь, на земле, которые нам кажутся очень большими, важными, значимыми, от которых много что зависит в нашей жизни, ну, нам как кажется. Наше благосостояние, благосостояние наших семей, покой, комфорт. Но если мы будем стремиться туда, если мы будем помнить и четко себе представлять вечность, нам будет легче отказаться от каких-то земных ценностей. Какую цену ты готов заплатить за верность Христу? Что является слишком дорогой ценой для тебя сегодня? Я вот выписал для себя несколько фраз, с которыми можно столкнуться. По крайней мере, я сталкивался. И, ну, понятно, что это не совсем правильно. Ну, как тут иначе? Ну, это из разряда вот тех самых налогов там, и прочих вещей. Ну, как бы сознательно мы идем на некий компромисс. Мы понимаем, что это компромисс, но мы идем. Ну, как иначе? Ну, я не вижу другого пути, поэтому делаю так. Это указывает на то, что есть какая-то более важная цена. То есть это говорит о том, что мы как раз по той строчке из песни еще не живем. Еще не всю жизнь посвятили Иисусу Христу. На какую ценность это указывает? Есть ли такая ценность в твоем сердце? Еще есть выражение. Ну, так все делают сейчас. Ну, все же так живут. Все нормально. Это тоже такая интересная фраза, указатель на определенную ценность. Да меня просто не поймут. Ну, должен поступать так. Меня просто не поймут. Ну, зачем я буду так поступать? Библия, жизнь – это другое. Библия, жизнь – это жизнь. Ну, это такая уже крылатая, да, фраза. Ну, в смысле, мы точно знаем, что это уже неправильно. Мы не допускаем таких фраз. Но кое-где с этим сталкиваются братья, насколько я знаю. Ни одна из этих причин, ни одна из этих фраз, какую бы ценность она за собой не имела, эта ценность будет неверной, никакая из этих фраз не может быть оправданной. Никакая причина не может быть оправдана в том, чтобы не следовать, в том, чтобы терять верность Иисусу Христу. Нет такой причины. Как бы нам не хотелось все-таки вот иметь где-то что-то, хотя бы какую-то возможность, да? Нету такой причины. Ну, повторю еще раз. Потому что слишком велика награда, поэтому все это суетно и все это слишком мелко для меня. А, возможно, и я надеюсь на это на самом деле, честно вам скажу, что нам с вами никому не придется платить своей жизнью за верность Иисусу Христу. По крайней мере, если быть честным, на сегодняшний день, в данный момент, я не могу сказать, что я 100% выдержу это испытание. Текст говорит об этом, я не могу об этом не проповедовать, но это не значит, что я совершен в этом. И я надеюсь, что нам не придется самую дорогую цену платить. Но нам точно придется платить другую цену. Готовы ли мы пожертвовать комфортом? Что под комфортом можно понимать? Своим самолюбием где-то, статусом, да? Деньгами, условием жизни. С этим придется сталкиваться. Насколько мы готовы с этим расстаться? Насколько мы готовы оставить ценности этого мира и принять по-настоящему ценности Иисуса Христа? Помните эту притчу, да, о юноше, который подошел ко Христу и хотел быть учеником его? И Христос очень четко заглянул в его сердце. Раздай свое имение, юноша. Не смог. Он огорчился. Может быть, он в последующем смог, мы не знаем результат. Но он так, ну, на тот момент он оказался не готов. Иисус Христос четко указал ему на его настоящие ценности. Хотя он подошел весь такой довольный собой, он все исполнил, он молодец, он готов был петь песню, я посвящаю жизнь свою лишь тебе. Иисус Христос сказал, ну, подожди, в тебе там кажется кое-что-то есть в сердце. Посмотри внимательно, что такое движет. Что движет каждым из нас. Дэйв уже говорил сегодня о нашем сердце. Будем помнить о том, что Христос заплатил за нас высокую цену. Будем помнить о том, что все люди предстанут перед судом Божьим. Все. И этот суд самый важный. Его суд в приоритете. Не этот суд этих людей. Как бы они нас ни злословили, или пытались унизить, или уколоть. Все это мелочи, минусы. Мы будем жить со Христом вечно. Даже если придется нам здесь расстаться с жизнью за веру. И даже, в принципе, если не за веру. Все равно мы будем с ним жить вечно. И пусть нам Господь нам поможет. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал все для того, чтобы мы имели с Тобой жизнь вечную. Мы благодарим Тебя за то, что Ты и сам претерпел страдания до смерти крестной, для того, чтобы искупить нас. Боже, помоги нам, взирая на это и помни об этом, иметь верные ценности и отказываться от тех ценностей, которые на самом деле суета и чета. Это нелегко для нас. Это, знаешь, мы, Боже, просим Духом Святым, помогай нам в этом. Помоги нам в этих ситуациях, когда нас злословят, или когда давят, помнить о том, что есть Твой суд, праведный суд. Помоги нам ориентироваться именно на Тебя. Помоги нам угождать Тебе прежде всего. Боже, и помоги нам помнить о том, что Ты нам подарил. О жизни вечной, Господь, о Царстве Твоем. Помоги нам укрепляться этим. И через это все будь прославлен здесь Ты. И приобретай еще много и много душ для себя, Господь. Во имя Иисуса Христа просим Тебя, Отец, Сын и Святой. Аминь.